Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, открывающая Коран.
Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахирраббильалямин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. 16:31 показывают часы в нашей студии. Мы начинаем видеостриминг Гослерадио Исламской Республики Иран. Парстудей в начале. Выпуск новостей. Иран призвал ООН к немедленным действиям, чтобы положить конец преступлениям Израиля. Минобороны Ирана: мы будем и дальше наращивать потенциал сдерживания. Иранская нефтяная компания развивает сотрудничество с «Газпромом» России. Прекращение огня в Украине в центре диалога министров обороны США и России. Киссинджер обеспокоен возможной ядерной войной. Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, осудив мученическую смерть палестинской журналисты телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акла, призвало Организацию Объединенных Наций, особенно Совет Безопасности, к немедленным действиям, чтобы положить конец преступлениям израильского режима. Мухаммад Реза Сахраи, советник представительства Ирана при ООН, Комитете по информации Организации Объединенных Наций, заявил: Ширин Абу Акла была голосом мужества палестинского народа и национальным символом выносливости и стойкости перед лицом насилия и оккупации, которое палестинский народ терпел так долго. Он пояснил: убийство Ширин Абу Акла израильским режимом является частью затянувшейся войны, запугивания и насилия в отношении журналистов, направленное на сокрытие преступлений сионистского режима против палестинцев и являющееся грубым нарушением международного права и норм. Советник делегации Ирана в ООН заявил: Ширин Абу Акла также является еще одной жертвой бездействия международного сообщества в отношении продолжающихся военных преступлений и терроризма Израиля против палестинского народа и других стран региона. Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран подчеркнул, что основная задача Минобороны состоит в том, чтобы обеспечить наилучшее оснащение вооруженных сил страны и наращивать национальное могущество, которое будет ускоряться при новом правительстве. Бригадный генерал Мухаммад Реза Караи Аштиани заявил в субботу, выступая на конференции старших руководителей возглавляемого им ведомства: в соответствии с политикой и постановлениями правительства по реализации лозунга года Минобороны готова помогать другим ведомствам и передавать им освоенные научно-технические знания. По словам Аштиани, одной из основных задач Министерства обороны является поддержка организации вооруженных сил в различных аспектах обороны и модернизация технического оснащения, мониторинг международных угроз и событий, а также получение доступа к новейшим достижениям науки и техники. Министерство обороны Исламской Республики Иран поддерживает отношения и сотрудничает с 6000 научно-инновационных компаний. Генеральный директор Национальной нефтяной компании Ирана обсудил на встрече с директором российской энергетической компании «Газпром» пути развития сотрудничества между Ираном и Россией в энергетической сфере. 26-я международная выставка «Нефть, газ и нефтехимия» под лозунгом «Инновационная нефть. Иранское производство. Мировой экспорт» проходит с 13 по 16 мая 2022 года в Центре международных выставок в Тегеране. По сообщению Ирна, на встрече с директором «Газпрома» в первый день 26-й международной выставки нефтяной промышленности генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр обсудил пути развития сотрудничества между двумя компаниями. Джастем Мехр подчеркнул важность расширения совместного сотрудничества между Ираном и Россией в сфере энергетики. На встрече также была подчеркнута необходимость продолжения переговоров в различных сферах. Помимо иранских компаний, в работе выставки принимают участие компании из 11 стран, включая Италию, Испанию, Объединенные Арабские Эмираты, Южную Корею, Швейцарию, Германию, Украину, Южную Африку и Бельгию. Выставку также посещают высокопоставленные представители иностранных компаний. Президент США продлил санкции по статье 12.45 Закона США о национальной обороне от 2012 года против Ирана. В то время как переговоры в Вене по ряду важных вопросов относительно возвращения в СВПД и снятию односторонних антииранских санкций США зашли в тупик, Белый дом в своем заявлении со ссылкой на президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявил о продлении санкций США против Ирана. В заявлении говорится: «Отчеты, представленные Управлением энергетической информации Конгрессу, были тщательно изучены с учетом условий мировой экономики, уровня избыточных мощностей и наличия стратегических резервов в соответствии со статьей 12.45 Закона о национальной обороне 2012 года в соответствии с предыдущими решениями». Согласно заявлению Белого дома, Байден считает, что имеется достаточное количество нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, что позволит значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, закупаемых в этой стране или через иностранные финансовые учреждения. Поддержка Западом сирийцев крошечна по сравнению с помощью украинцам. Агентства по оказанию помощи говорят, что финансовая поддержка Западом сирийцев меркнет по сравнению с теми колоссальными суммами, которые Запад продолжает выделять в помощь украинской армии.
Представители 55 стран и 22 международных организаций собрались во вторник в Брюсселе, чтобы собрать денежные средства для сирийцев, пострадавших от более чем десятилетнего конфликта. Агентства по оказанию помощи говорят, что эта сумма меркнет по сравнению с колоссальной суммой денег, которую Запад продолжает поставлять украинской армии, не говоря уже о стоимости приема огромного количества беженцев из Украины. Правозащитная организация отмечает, что 7 миллионов сирийских беженцев бежали в соседние страны, в то время как Евросоюз закрыл для них свои границы последние 11 лет. Между тем, в течение нескольких недель ЕС принял 5 миллионов беженцев из Украины. Впервые Россию не пригласили на ежегодную конференцию по сбору донорских средств для Сирии в Брюсселе. Вину возложили даже на Москву. Критики говорят, что на самом деле именно США и их союзники по ЕС разорвали Сирию на части, а затем повернули спиной к сирийскому народу. Запад на протяжении многих лет тщетно пытался свергнуть сирийского президента Башара Асада. Россию предполагалось пригласить на конференцию в Брюсселе. Аналитики говорят, что речь Владимира Путина, произнесенная в прошлый понедельник, была умеренной по тону.
By the European Union and say, okay, we have to figure this out. Let's see that we can talk.
Делегаты услышали, что 90% жителей Сирии живут в нищете. Такие группы, как Oxfam и Save the Children, заявляют, что все данные финансовые обязательства должны быть выполнены. Такого в последние годы не происходило.
Министр обороны США в пятницу в ходе телефонного разговора призвал своего российского коллегу к немедленному прекращению огня в Украине. В заявлении Пентагона говорится, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине. Остин также подчеркнул важность поддержание линии связи между Соединенными Штатами и Россией. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, это первая беседа Остина с Шойгу с 18 февраля этого года. в то время как официальные лица США последние месяцы оценивают войну в Украине как непредсказуемую и интенсивную, эта страна с начала войны 24 февраля в целом отправила в Украину военной техники на $3.8 миллиарда. Палата представителей США под председательством демократа Нэнси Пелоси в своем последнем действии для войны в Украине утвердила бюджет в $40 миллиардов для усиления военной мощи этой страны в противостоянии России. Опытный дипломат, бывший госсекретарь США, выразил беспокойство из-за того, что кризис в Украине может привести к ядерной войне. Генри Киссинджер, который в 70-е годы занимал пост госсекретаря США при администрации Ричарда Никсона и Джеральда Форда, в интервью газеты Financial Times сказал, что не может предсказать, что Россия использует свой ядерный арсенал для прекращения войны. Он добавил, на данном этапе очень сложно предсказать, чем закончится эта война. Сейчас мы живем в совершенно новую эру, отличающуюся от времен Холодной войны. По мере того, как технологии распространяются по всему миру, дипломатия и война будут нуждаться в другом содержании, заметил он. Экс-дипломат также предупредил Запад, призвав не занимать враждебную позицию по отношению к Китаю и России, таким образом, чтобы сводить их вместе. Киссинджер считает, что оценки президентом России Владимиром Путиным, международной обстановки и возможности его страны при принятии решения о начале войны были неверными. После войны в Украине России придется как минимум пересмотреть свои отношения с Европой и свое общее отношение к НАТО, сказал дипломат. Несколько европейских стран осудили и выразили глубокую озабоченность решением Израиля построить более 4000 новых домов в поселениях на оккупированном западном берегу. В четверг Верховный комитет по планированию Израиля согласился построить 4427 новых единиц жилья. Германия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды и Польша, выступив совместным заявлением, объявили, эти новые единицы жилья являются еще одним препятствием для реализации решения, основанного на образовании двух государств. Это решение уже достигло смертельной точки. Европейские страны также отметили, что строительство поселений является явным нарушением международного права и препятствует установлению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира. Израильская организация, выступающая против поселений «Мир сейчас», заявила, что израильский режим получил окончательное разрешение на строительство 2700 единиц жилья и предварительное разрешение еще на 1600 единиц. Этот план, полностью нарушающий международное право, является крупнейшим строительным планом с момента инаугурации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Швейцария, признав, что причин для замораживания российских активов недостаточно, объявила об освобождении части из них. В сообщениях СМИ говорится, что в рамках санкций правительство Швейцарии заморозило 6,3 миллиарда швейцарских франков российских активов. Ранее в апреле правительство Швейцарии сообщало, что стоимость замороженных российских активов в стране составила 7,5 миллиардов швейцарских франков. Это превышает $7.5 миллиарда. Высокопоставленный чиновник агентства Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвин Боллинджер, который отвечает за надзор за исполнением санкций, сказал, мы не можем заморозить средства, если у нас нет достаточных оснований. Оценки показывают, что швейцарские банки держат почти $213 миллиардов активов российских граждан, а два крупнейших банка страны, UBS и Credit Suisse, каждый хранит десятки миллиардов франков активов российских олигархов. Новостное агентство Bloomberg сообщило, что на данный момент 20 европейских компаний открыли рублевые счета в российском банке для покупки российского газа. Информированные источники в «Газпроме» сообщили Bloomberg, что 10 новых европейских покупателей открыли рублевые счета. В связи с этим количество компаний, желающих платить заказ, импортируемый из России, в соответствии с указом президента Российской Федерации, увеличился вдвое. В настоящее время 20 европейских компаний открыли рублевые счета в «Газпромбанке», 14 компаний находятся в процессе открытия, имена этих компаний пока не разглашаются. В конце марта президент России объявил, что покупатели из недружественных России стран должны проводить оплату за импортируемый из этой страны газ в рублях, иначе они будут отключены от поставок газа. Согласно этому механизму оплаты, клиенты должны открыть для банковских два банковских счета в «Газпромбанке», один в иностранной валюте, другой в рублях. Покупатели вносят стоимость импортируемого из России газа на счет в иностранной валюте, а затем «Газпромбанк России» конвертирует эту валюту в рубли на втором счете. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне в студии присоединилась Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Татьяна. Здравствуйте, дорогие зрители.
Итак, продолжаем наш цикл передач «Следуй за мной в Иран». В прошлом выпуске мы начали с тобой рассматривать и изучать достопримечательности новой иранской провинции Кохкилюе и Буэр-Ахмад. О чем ты нам сегодня будешь рассказывать, что интересного в этой провинции?
В этой провинции есть еще много чего интересного, и сегодня мы поговорим о пещере, которая называется Дех-Шейх. Эта пещера называется в честь села, поселения, которое находится недалеко от этой пещеры. Эту пещеру нашли относительно недавно, приблизительно 12 лет назад. Эту пещеру нашел пастух, который искал своих овец, которые потерялись из стада. Эта пещера интересна тем, что она очень древняя, и ее исследовали уже в 3 этапа. Устье этой пещеры находится на высоте 1600 метров над уровнем моря, и оно очень узкое, и нужно присесть, чтобы войти в пещеру, где-то 5-6 метров, нужно в таком виде пройти, и потом заходишь в пещеру, в некоторых местах высота пещеры достигает 7 метров. Но, тем не менее, эта пещера не до конца исследована, потому что ее глубина превышает 6000 метров. То есть она очень глубокая и очень интересная. В этой пещере уже обнаружили 2 водоема, которые очень интересно связаны между собой. И эта пещера очень красивая.
Сталактиты. Туристы могут посещать
сейчас,
эту пещеру?
Сейчас готовят пещеру для посещения, строят дорогу, потому что к пещере идет грунтовая дорога, но хотят развить там туристический бизнес, и сейчас проводит там строительство дороги, и нашли 6 входов в эту пещеру, но сейчас открыт только 1 вход, и эта пещера очень интересна тем, что при исследовании выяснилось, что ее, то есть она очень древняя, 135 миллионов лет этой пещере. Это очень большой срок, и выяснилось, что на очень ранних периодах, когда эта пещера не была найдена, то есть там нашли остатки, то есть костей, там животных, разную посуду, нашли период доисламского периода и исламский период, но ранее, чем эти 2 периода, то есть она не была найдена людьми, то есть она очень древняя,
давай
интересная.
Видео посмотрим.
Это водопады гор Дена. Это река Башар.
а это дубовые леса Дена. Все эти горы, водопады, леса и реки занимают лишь небольшую часть Тирана. Горный хребет Дена помещает в себе множество природных и географических явлений в ограниченном биорезервате и поэтому является уникальным в Иране. Одно из прекрасных явлений Дена было нам неизвестно. Это пещера Дена. Одна из пещер Дены называется Ледяная пещера. Она расположена на северном склоне гор Дена в Шахристане Семиром. Хотя эта пещера находится в провинции Сфахан, но биосферный заповедник Дена охраняют сотрудники Главного управления окружающей среды провинции Гох-Гилуе и Баир-Ахмад. Ледяная пещера расположена на вершине высотой более 3800 метров на горе Дена. Самое подходящее время посещать ее – это вторая половина весны и начало лета. А самый близкий и простой путь, чтобы добраться до пещеры – это дорога, проходящая через юго-восточные сады деревни Хафр и через пролив Кейхосров. Самым большим и завораживающим явлением в этой пещере является замерзший водопад. Это толстый ледяной столб, который внизу принимает воронкообразную форму, и остальные пещерные снеговые шапки тают к осени, оставляя мало следов от себя. Thank you.
Еще хочу рассказать, что в провинции Когли-Луе и Баир-Ахмад есть еще несколько пещер, которые очень красивые. Это пещера Нол и Назл. И вместе с пещерой Дех-Шейх в этой провинции уже насчитывается 3 пещеры. Но, тем не менее, в Иране есть еще очень много пещер, очень красивых и очень глубоких, где очень развита туристическая отрасль. И очень красивые они тем, что там есть разные водоемы и очень красивые вот пейзажи там. И освещение сделано очень интересно, и посещать эти пещеры. То есть там очень прохладно по сравнению, с, например, с летом, когда на улице жарко, там намного прохладнее. И вот эта пещера Дех-Шейх очень интересна тем, что зимой у ней прохладно, тепло, а летом прохладно. Вот это вот интересно. То есть еще не выяснили, от чего так происходит. Но, тем не менее, факт такой. И эта пещера находится на расстоянии 51 километра от столицы этой провинции, Ясуч, и недалеко от деревни одноименной. То есть, ну, там еще грунтовая, я говорила, дорога, но, тем не менее, скоро будет там как туристический центр, и можно посещать эту пещеру.
Спасибо большое за твой рассказ. Буду надеяться, что дальше будут такие интересные истории. Всего вам доброго. Да хранит вас всемилостивый Аллах.
Берегите себя. Всего доброго.
Иран – волшебная страна. Здравствуйте, дорогие слушатели и поклонники радиожурнала «Иран – волшебная страна». Желаю вам приятного настроения. В продолжение экскурсии по Ирану мы заглянем сегодня в Кашан, один из городов провинции Исфаган. Оставайтесь с нами. Кашан находится в центральной части Ирана. На севере он граничит с центральной степью, а на юге – с Исфаганом. На востоке и северо-востоке – с районом Ардестан, а на западе – с Махалат и Гульпайганом. Это один из древнейших городов Ирана, часть которого расположена на равнине, другая – на возвышенностях высотой 1000 метров от уровня моря. Находясь по соседству с пустыней, Кашан отличается жарким летом, хотя в горных районах довольно прохладно, местами даже холодно. В этом районе для орошения сельскохозяйственных земель и других потреблений используются грунтовые воды. Также широко распространена система артезианских колодцев и подземных оросительных каналов. Город Кашан – в центральном Иране славится своей 7000-летней историей. Еще до возникновения арийской цивилизации в Иране в 5-м тысячелетии до нашей эры в этом районе процветала цивилизация Сиалк. Цивилизация Сиалк – это первый очаг доисторической цивилизации на территории Ирана. Единственное, что осталось от этой древней цивилизации, это возвышенности и холмы Сиалк, расположенные в 3 километрах к юго-западу от Кашана. В 1931 году они были занесены в список исторических памятников Ирана. Изящные ковры Кашана и соседних с ним городов, великолепные сооружения, известные предметы кустарной промышленности и 7000-летней истории этого города способствовали тому, что историки и путешественники уже с древних времен прозвали этот город вратами мировой цивилизации. История Кашана, как и у многих других городов Ирана, переживших разные исторические периоды, полна взлетов и падений. В XI веке с приходом к власти династии сельджукидов Кашан прославился как город с развитой экономикой, культурой, политикой и искусством. В этот период город расширялся, строили разные здания, мечети, школы, библиотеки и другие. Одним из наиболее ценных сооружений, которое сохранилось до наших дней, является соборная мечеть Кашана. Она была отреставрирована в период правления сельджукидов. Кирпичный купол и минареты, украшенные куфийским письмом, придают особый вид мечети. Также известна дата постройки мечети – 466 год по лунной хиджре. Это 1073 год нашей эры. Исторические данные свидетельствуют, что упадок Кашана приходится на время правления ильханидов, потомков Чингисхана, точнее на 13 век. В это время монголо-татарские завоеватели совершили опустошительное нашествие на Иран. Кашан был разрушен почти дотла. В период правления сафевидов с конца 15-го – начала 18-го столетия Кашан стал снова развиваться и приобрел большую славу. Путешественники все без исключения восторгались этим городом и в силу его красоты и богатства назвали его вторым городом Ирана после Исфагана. Они также описали разнообразные текстильные изделия, которые свидетельствуют о развитии и процветании искусства ткачества в городе Кашан при сафевидах. В этой же связи французский путешественник Тавернье в своем путевом дневнике пишет: «В Кашане работает множество ремесленников и прядильщиков шелковых волокон. Они затыкают парчу серебряными нитками, которые считаются наилучшими в Иране». В путевых заметках известного французского путешественника Шардена говорится: «Все богатство и быт жителей Кашана состоит из текстильной и шелкоткацкой промышленности, изготовления золототканных и сребротканных кусков парчи. Ни в одном другом районе Ирана не изготавливают таких великолепных изделий и тканей из бархата, сатина, шелкотканной, простой и шелковой парчи, как в Кашане и его окрестностях». Друзья, в правление сафевидов в городе Кашан нашли широкое распространение такие виды кустарной промышленности, как ковроткачество и гончарство. Так что некоторые изделия кустарной промышленности тех времен Кашана украшают самые известные музеи мира. Однако среди разных видов искусства в этом районе особой популярностью пользуется ковроткачество. Поэтому мы сочли уместным посвятить следующую часть сегодняшней передачи описанию этого ценного вида кустарной промышленности. Несомненно, ковроткачество считается одним из самых блестящих проявлений гения персидских художников и мастеров. С древних времен до нас дошли очень редкие и уникальные памятники, свидетельствующие о неподражаемом вкусе и мастерстве персидских ткачей. Иранский ковер – это символ скромности и могущества опытных мастеров искусства, которые никогда не отделяют искусство от реальной жизни и без какого-либо хвастовства щедро предоставляют в распоряжении любителей этого ремесла плоды своего труда или украшают ими музеи мира. В Кашане, как и в других городах Ирана, издревле было распространено ковроткачество. Кашанские ковры отличаются от других персидских ковров своими узорами и цветами. В эпоху сафевидов художники-дизайнеры ковров сумели создать для кашанских ковров интересные, уникальные орнаменты и узоры, которые придают им подлинный характер. Венецианский путешественник Марко Поло в своем путевом дневнике, помимо кашанского бархата и златотканной парчи Кашана, отмечает кашанские ковры с их красивыми узорами. Американский иранист, профессор Эбхеп Поуп в серии книг «Шедевры иранского искусства» пишет, что кашанский ковер представляет собой продукт самого усовершенствованного ремесла изготовления шелковых изделий. По его словам, в середине XVI века из мастерских Кашана вышла серия ковриков и несколько больших ковров, которые благодаря усилиям и мастерству великих дизайнеров с точки зрения блестящих цветов, нежности и мягкости напоминают бархат. Крупнейшие знатоки ковров отобрали из числа 200 самых старинных и известных ковров мира 7 персидских в качестве наилучших изделий, 4 из которых сотканы в Кашане. Одним из самых популярных из них является ковер Ардебиль, украшающий музей Виктории и Альберта Великобритании. Ковер Ардебиль с точки зрения орнамента и ткачества считается одним из самых редких и изящных ковров мира, а с исторической точки зрения важным документом, так как содержит дату и подпись, которая показывает, что ковровщик был выходцем из Кашана. В настоящее время ручные ковры Кашана, как внутри страны, так и за рубежом, имеют своих сторонников и составляют часть экспорта иранских ковров. Дорогие слушатели, а в заключительной части сегодняшней передачи мы привлекаем ваше внимание к интервью с россиянкой Тамилой, которая проживает сейчас в Лондоне. Всего вам хорошего.
Здравствуйте, меня зовут Тамила, и хочу поделиться с вами впечатлениях путешествия по Ирану. Ну, во-первых, хочу сказать, что, значит, когда упоминают Иран, это сразу ассоциируется с очень древней историей и очень древней интересной культурой. Я прожила многие годы в Иране, люблю эту страну очень и побывала во многих городах. Ну, вот большое впечатление и такое меня оставил город Исфахан. Это очень древний город, но древний город, но приобрел свое значение и вот расцветание в начале 16 века во время сефевидов, когда город стал столицей Ирана. Город очень красивый. Каждое здание его говорит о истории не только самого Исфахана, но о истории самого Ирана. Значит, центром этого города является площадь имама, как называется на сегодняшний день эта площадь, но это старое его имя, это Накши-Джахан, что значит пол мира. Как бы эта площадь еще имеет большое значение тем, что как бы этот символ, эта площадь является символом сефевидского Ирана. Значит, здесь в комплексе можно увидеть, в одном комплексе можно увидеть, значит, как бы в то время, значит, шахскую власть в дворце Али-Хапу. Напротив этого дворца является мечеть Рутфула, что обозначает, значит, мечеть Рутфула, и это как бы центром, культурным центром Ирана в то время. Очень интересная мечеть находится на этой площади, называемая, значит, мечеть Имама. И что интересно в этом, значит, мечети, то, что вот в центре мечети находится такой двойной мечеть с двойным куполом. Это открытая мечеть. И вот посередине мечети находится такой двойной купол, который, значит, если встать в правильное место под этим куполом, значит, каждое произносимое слово как бы повторяется в эко, и это как бы дает какое-то, как сказать, очень грандиозное впечатление на человека, и тем более, когда вот читается, значит, азан, это какое-то очень такое приятное и такое божественное ощущение. А по другой стороне, значит, этой площади находится, напротив мечети находится вот вход в большой исфаганский базар. Это восточный базар, очень интересный. И как бы этот, что можно, значит, сказать об этом базаре, что гуляя по вот этим узким улочкам этого базара, вы прямо можете увидеть, как вот ремесленники готовят свои как бы шедевры. Это, значит, делают чеканки прямо напротив ваших глаз, также, значит, обрисовывают вот красивые ткани руками, делают очень известные в Иране иранские миниатюры. Это вы можете увидеть своими глазами. Исфаган расположен на реке Саян-де-Рут, которая, значит, в переводе значит «река жизни». На этой реке есть несколько очень красивых моста, известных моста. Вот они тоже вот в конце 16-го, начало 17 века были построены. И вот такие, как Сьосе-Пол, второе, вот есть еще так, Сьосе-Пол, это значит 33 как бы моста, это такой большой мост с 33 арками, также поле Хаджу, поле Чуби, это очень-очень красивые мосты на реке Саян-де-Рут. Кроме этого, в Исфагане вы можете увидеть другой дворец, называемый Чехель-Сутун, и также вот такой, значит, летний апартаменты иранских шахов, называемый Хашт-Бехешт. Это что касается такого послеисламского периода исфаганской истории. Также вы можете увидеть исторические места до исламского периода, зороастрийские храмы. Это тоже очень интересно. Люди очень гостеприимные и очень теплые, не только в Исфахане, а в целом в Иране. И, не знаю, человеку, кому очень интересна история, в особенности, значит, история как бы Востока, я бы посоветовала, значит, путешествовать, поехать и увидеть это все своими глазами. Также, если вы любите, значит, восточную кухню, и Иран выделяется очень вкусной, интересной, многообразной кухней, этим тоже вы можете насладиться в Иране.
Здравствуйте, доктор. Многие знания умножают здоровье. Наверное, вы замечали, что у людей с высшим образованием и интеллектуалов в старости здоровье в целом лучше, чем у тех, кто менее образован. Этот вывод подтверждает и недавнее исследование датских медиков, результаты которого были опубликованы в журнале «Старение и здоровье». В исследовании приняли участие более 2000 мужчин из Дании, родившихся в 1953 году, а также с 1959 по 1961 годы. Все участники проходили тесты на интеллект. Оказалось, что мужчины с более высоким интеллектом в зрелом и пожилом возрасте находились в лучшей физической форме по сравнению с теми, чьи показатели были более низкими. Например, мужчины-интеллектуалы превосходили остальных своих ровесников по таким показателям, как высота прыжков, мышечная сила и количество приседаний. Также они превосходили менее интеллектуальных сверстников по работоспособности. Специалисты считают, что нет никакого особого секрета в связи между интеллектом и физическим здоровьем, а все дело в образе жизни людей. Во-первых, интеллектуалы более грамотные и лучше умеют интерпретировать информацию, касающуюся медицины и здоровья. Им проще отыскать сведения в интернете или медицинских справочниках. Также благодаря своим знаниям они гораздо быстрее обнаруживают у себя симптомы того или иного заболевания. Более широкий кругозор помогает им отыскивать нужных специалистов, подбирать для себя диеты и комплексы физических упражнений. Во-вторых, как показывает практика, образованные люди более внимательно относятся к своему здоровью. Они, как правило, избегают фастфуда и другой пищи, которая считается вредной. Они не откладывают визит к врачу, если плохо себя чувствуют. В-третьих, хорошее образование обычно помогает таким людям отыскать приличную высокооплачиваемую работу. Также они реже работают на вредном производстве. Относительно женщин подобных исследований пока не проводилось, но, скорее всего, результаты будут аналогичными. Однако эксперты утверждают, что не все люди с низким интеллектом обречены быть больными. Интеллект, в отличие от природных умственных способностей, можно развить при помощи специальных методик. Возможно, следует организовать социальные программы, которые сделают эти методики доступными всем, и тогда картина может существенно измениться.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.